Мы с вами будем говорить на главу из Евангелия от Иоанна, которая полностью посвящена вот этой теме. И я обозначил ее как пример благовестия. Пример благовестия. Те, кто читал Евангелие от Иоанна, могут вспомнить эту историю о том, что Иисус Христос проходил через селение в Самарии, небольшое селение. Там, в этом селении Сихарь, находился колодец. Иисус Христос сел у колодца, пришла женщина почерпнуть воды, Иисус заговорил с ней, попросил у нее пить, состоялся диалог. В результате этого диалога Иисус Христос кое-что приоткрыл из жизни этой женщины, и затем эта женщина идет в селение для того, чтобы рассказать о человеке, который сказал ей кое-что сокрытое или закрытое, не явное для людей, но в результате город уверовал. Это очень короткое такое, короткое изложение той главы, на которую мы сегодня обратим внимание и порассуждаем. Есть несколько интересных моментов в этой главе, на которые я хотел бы обратить внимание. И начнем мы именно с того, что когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею, пошел опять в Галилею. Обратите внимание вот на что. Иисус Христос слышит о том, что говорят о Нем. На первый взгляд, успешная информация. Информация, которая бы польстила, да? Он слышит от учеников и узнает о том, что Он более приобретает учеников и крестит, чем Иоанн. Значит, больше возможностей, значит, лучше Он умеет проповедовать, значит, у Него лучшие методы, значит, Он лучше может делать, чем все остальные. Хотя написано, сам Иисус не крестил ученики, Он учил их делать тот труд, который Он был призван совершать. И вот Он оставляет успешное поле, оставляет Иудею и идет опять в Галилею. Идет для того, чтобы показать пример благовестия. Что не к толпам он только будет обращаться, не к успеху по-человечески, которое часто оценивается именно с таких вопросов. Когда встречаются люди и говорят, а у вас большая церковь, а сколько у вас членов, а сколько вы крестили, а сколько приходит на количество. Мы видим, здесь то же самое было и 2000 лет назад. Начали именно с того, что успех оценивается, что он больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн. Вроде бы как начинается соревнование, кто больше. А Иисус Христос на это меньше всего обращает внимание. Ученики в другом месте, вы помните, тоже ему говорили, ну, яви себя этому миру, ну, все хотят слышать тебя, лучше пойти на праздник, лучше прийти на праздник, чтобы все увидели, тем более ждут тебя. Он говорит, нет, не время. С другой стороны, он поворачивался и говорил, я должен пойти к наипадшим погибшим овцам дома Израилева. И вот после вот этого вступления в этой главе, Иоанн начинает описывать непосредственно встречу в Самарии. Не лучшее место для благовестия, потому что иудеи с самарянами не сообщались, мы знаем, читая Священное Писание. Не лучшая атмосфера, тем более, если не принимающий народ, ну зачем идти туда? А тем более проходить через Самарию и остановиться в Сихаре, этот небольшой, может быть, городок, небольшое селение, Но там есть историческое место. И Иисус Христос приходит на этот участок, где история начинается израильского народа. Иаков, от него произошли 12 колен Израилю. Там есть колодец. И Иисус Христос, написано, утрудившись от пути, сел. Все по-бытовому. Все совершенно понятно. После труда колодец сел для того, чтобы отдохнуть. И вот приходит женщина почерпнуть воды. 7 стих. И Иисус говорит ей, дай мне пить. Не начинает ни проповедовать, не начинает, не спрашивает ни о чем, а кто ты, зачем, почему, от чего. Он просто говорит, дай мне попить. Он вступает в диалог с женщиной. В это время ученики, и это надо будет отметить, просто пометьте для себя, 8 стих, отлучились в город купить пищи. Ученики оставляют Иисуса Христа, идут в город для того, чтобы купить что-то покушать. Хорошая забота, да? Хорошее внимание, которое они думают и о себе, они думают об учителе, потому что чуть позже мы увидим, они пришли с котомками, да, поесть, хорошо поесть, вода здесь есть рядом у колодца, да, так что все предусмотрено, все сделано, они служат Господу. Можно много говорить о самом диалоге, который имел Иисус Христос с женщиной. Вы сможете прочитать и на каждую фразу, на каждый оборот речи, на каждое предложение можно останавливать внимание. Но моя цель сегодня не о чем они говорили и не как они говорили, а сами действия. Вот проследить на этой примере этой главы благовестие. Первое, на что мы уже обратили внимание, Иисус Христос слышит о популярности и оставляет эту популярность, потому что не для этого Он пришел. Евангелие прямо говорит, Он пришел для того, чтобы послужить людям и отдать Себя. Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но послужить и отдать Себя. И поэтому Он шел там, где была нужда. Он шел в те места, где действительно нужно было служить. И не к толпам. И он пришел, зная о том, что он там встретится с женщиной. Когда он стал разговаривать с самарянской женщиной, это ее удивило, во-первых, то, что он, будучи иудей, просит пить у самарянки, когда проблема-то была не в самарянах, а в иудеях, которые считали себя религиозными, набожными, близкими к Богу. У них отношения есть. А все остальные второй и третий сорт. Иногда это происходит и в наши дни. Мы можем заметить себя верующими, мы уже спасенными, считаем себя, оно так и есть. А часто ли мы общаемся с самарянами? А часто ли мы общаемся с людьми, которые, может быть, не являются частью нашего круга, потому что они другие, они по-другому понимают, они по-другому живут. А вот Христос приходит для того, чтобы в этом самарянском селении пообщаться с женщиной. Нету толпы поклонников. Нету людей, которые бы пришли и начали слушать. Он начинает разговор с обычной женщиной, которая пришла к колодцу. Что удивило как раз. Первое, что удивило, что этот человек, будучи иудеем, общается с самарянками. Она напомнила о существующем правиле, что иудеи с самарянами не сообщаются. Тогда Иисус обращает внимание на то, что у него есть нечто, что он хочет ей сказать и дать. Начиная с обычных вещей, о которых они заговорили, о воде, женщина говорит ему о том, может ли он почерпнуть, в принципе, показывая, что ты-то нуждаешься. Просишь у меня, значит, у меня есть что-то. После всего того, о чем происходит разговор, Иисус говорит ей, 16 стих, «Приди, позови мужа твоего и приди сюда». Он начинает через нее обращать внимание на тех, кто окружает ее. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. На что Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Он не стал ей говорить о ее греховности, не стал говорить о ее порочности, не стал обращать внимание на то, как была построена жизнь, что происходило с ней, почему так, отчего. Нет. Он говорит, правду ты сказала. Правду ты сказала. И молодец, что ты сказала правду. Более Иисус Христос не касается больной темы и для нее. Он не касается этой темы. Он говорит, у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Обратите внимание, больше об этой теме вопрос не поднимается, и в разговоре больше ничего не всплывает. И они переходят от этой темы дальше к духовной теме. Где поклоняться, как поклоняться. Иисус Христос спокойно говорит о том, какие есть взгляды, какие есть понятия, какие есть суждения, рассуждения. И приходит к тому, что женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит, это Я, который говорю с тобою. И вот здесь приходят ученики. Интересная реакция. Первая реакция. Приходят ученики и удивляются. Чему удивляются? Удивляются, что он разговаривал с женщиной. Удивляются, что он разговаривает в Самарии. Нарушает правила. Он разговаривает с женщиной в Самарии. Они удивились. Они не ожидали такого. Они занимались важным делом. Они ходили в город купить пищи. Они приходят, и Иисус занимается безделием. В их глазах. Ну, неправильно. Так не должно. Это нарушает их каноны, это нарушает их представление. Они удивились. Однако никто не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь. То есть они промолчали. Внутри они осудили. Внутри они сделали определенный вывод. Смысл. Нужно ли было бы вообще тратить время? Вообще он не для этого предназначен. Они понимают, что его миссия, его задача совершенно в другом. И они уже, может быть, привыкли к толпам людей. Они уже привыкли к массовым, мы назовем сегодня евангелизациям. Они привыкли к большим собраниям, потому что толпы ходили. А здесь он разговаривает с одним человеком. Да еще с женщиной, да еще с самарянкой. И что-то начинает меняться в их сознании. Не в лучшую, может быть, сторону. Потому что никто не задал вопрос. Никто даже не спросил, а о чем вы разговариваете вообще? Они не вошли в тему разговора. Они просто увидели картину, и им этого было достаточно. Что происходит? Не разобравшись ни в чем, просто женщина оставляет водонос, 28 стих, и идет в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал, не он ли Христос?» Сменяется картина. Теперь остаются ученики с Иисусом, а женщина уходит. Декорации поменялись. И женщина идет, что делать в селение? Рассказывать о том, что она встретила человека, который сказал ей все, не он ли Мессия? «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем, опять Иоанн возвращает нас. Это как в каком-нибудь сериале, да, вот меняются картины. А вот что там происходит, что там, что там, что там, на двух площадках, на двух сценах. Между тем ученики просили его, говорили: «Рави, ешь». То есть, вот мы-то доброе дело, самое главное сделали, да? Мы купили пищу, мы принесли, ешь. То, что ты там разговаривал, о чем разговаривал, это забудем, да, об этом. Самое главное теперь начинается. Мы принесли пищу, ешь. И они опять удивляются, а он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Они говорили между собой: «Разве кто принес ему есть? Мы ходили, мы покупали, мы приобретали. Мы-то по-настоящему трудились. И зачем мы ходили? Может быть, кто-то ему принес уже? Тогда зачем мы это делаем?» Но он сказал: «У меня пища есть, которую вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вы не замечаете того, что происходит вокруг вас. А Господь говорит, Иисус Христос говорит: «Отец послал меня проповедовать». И дальше он говорит о том, что у них происходит. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Знакомые стихи, да? Но обратите внимание, на что Иисус Христос делает акцент. Вы размышляете, вы рассуждаете, у вас еще все впереди. Вы думаете, сейчас мы поедим, мы сейчас отдохнем, потом мы пойдем в большие селения, пройдем, минуем Самарию, сделаем еще что-то. Время-то уже сейчас. Время уже проходит. Мы уже в жатве, он говорит. Время уже сейчас благовествовать. Вы хотите миновать Самарию, вы хотите пройти, вы хотите не заметить. Ну а что я буду с этим человеком, когда меня ждут десятки, сотни и тысячи людей? У нас свое представление о благовестии, у нас свое представление о том, как мы можем благовествовать. И дальше Иисус Христос говорит, что в одном случае справедливое изречение, один сеет, другой жнет. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Другие трудились, вы вошли в труд. Кто-то делал, кто-то трудился, но заметить и обратить внимание, что кто-то посадил, кто-то поливал, кто-то взращивал, кому-то приходится собирать урожай. И тогда, когда мы видим, люди, услышав проповедь Евангелия, обращаются к Богу, это не результат нашего труда. Кто-то трудился до этого, потому что весь цикл прошел. 39 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по его слову». Никогда не думали о том? Для меня это было удивительно. Ученики ходили в этот же город купить пищу. Кто узнал об этом? Да никто не знал. Они купили и ушли. В этот же самый город приходит женщина совершенно с другой репутацией. Рассказывает об Иисусе Христе. и весь город уверовал. Ученики, которые каждый день ходили с Иисусом Христом, каждый день слушали, каждый день смотрели на чудеса, пришли в город, и никто не узнал. А женщина, на которой показывали пальцем, да, не побоялась прийти в этот же город, в это же селение, да, и рассказать о самой себе. Рассказать о том, что она встретила человека, который сказал о ней все, не он ли Христос. Там не было каких-то выкладок богословских, теологических, расставлено все по своим местам. Она просто свидетельствовала и сказала то, что она услышала. Это удивило ее. Удивило, что кто-то знает о ней больше, и кто-то не осудил ее. И город уверовал. В одном и том же селении побывали ученики, в одном и том же селении побывала эта же женщина. А какой результат? Я хотел бы сегодня обратить внимание на то, как мы благовествуем. Перед нами пример благовестия. Перед нами пример, как благовестие совершал Иисус Христос и какие плоды. Он не ищет толпы, он начинает с одного человека, и этот один человек становится ключом к открытию всего города. Это женщина. И вот они, ученики, 12, пошли толпой, побыли, выполнили свою задачу, и никто ничего не узнал. Может быть, мы тоже ходим в те же магазины, в те же общественные места, посещаем те же самые пункты, и никто не знает, кто мы. И иногда мы удивляемся, говорим, ну, недавно только же пришел в церковь, только вот пришел, и, ну, надо же, перед ним все открывается, и он в служении возрастает и во всем. Да потому что эти люди не ставят перед собой религиозность свою выше всего, правила, порядки, а выполняют миссию, которую предназначил Господь. И уже женщины не то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. И вот два дня изменили весь город, изменили целое селение. Плоды благовестия, плоды труда Иисуса Христа. Это короткое общение у колодца. Не случайно Библия говорит, смотрите, не презирайте, не смотрите свысока на малых сих. Может быть, в глазах наших ничего не значит, стоит ли тратить время на этого человека? А что он может? Иногда мы, может быть, смотрим на влиятельных людей. Хорошо было бы, если бы вот этот уверовал или этот. Мы видим поразительный пример, как Бог использовал эту женщину, которая пришла к колодцу почерпнуть воды. Она не искала ни сострадания, ни понимания, ничего. Она пришла просто почерпнуть воды. В принципе, почерпнула и могла идти. Но Иисус Христос заговорил. Заговорил с ней, начиная с самого бытового, и пришли на самые богословские темы. И когда она услышала, все, о чем сказал Иисус Христос, пошла вселение. Суть сегодняшнего просто размышления над этой главой заключается именно в том, что не всегда, на первый взгляд, кажущиеся популярные методы могут действовать эффективно. Самое важное, чтобы мы были водимы Духом Божьим и могли обращать внимание, что Бог может сделать несравненно больше, о чем мы думаем и помышляем. Мы видим пример отношения к душам. Мы видим в этой главе описание того, насколько может быть безрезультатным наше хождение. И можем удивляться, почему мы неэффективны. Потому что, придя в селение, ученики не ставили перед собой цель благовестия. Да, они служат своему учителю. Да, они выполняют определенную работу. Мы можем быть точно так же посвященными в служении, в работе. Мы все делаем, максимально делаем, мы служим Господу. Но об этом никто и не узнает, потому что мы забываем важную нашу роль. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою. Вот для чего Он пришел. Он хочет, чтобы в нас были те же чувствования, чтобы мы не на благо только самих себя служили, и Господи, мы могли бы сказать, смотри, сколько мы сделали. Он говорит, откройте глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. Где этот колодец? Где эти пути, через которые нам надлежит проходить? И каждый день. Возможно, Бог направляет нас, и мы ломаем голову и говорим, а зачем вот я здесь оказался, а зачем я здесь? Для одной цели. Господь посылает нас в разные места для того, чтобы мы свидетельствовали о Нем, чтобы мы говорили о Нем, чтобы мы возвещали истины евангельские, чтобы мы проповедовали Слово Божие, чтобы мы приносили плод, прославляющий имя Божие. Мы можем прийти и принести Господу плоды наших трудов. А Он говорит, моя пища не эта. И Он ожидает от нас других плодов и другого результата. Проверим самих себя. Подумаем. Насколько мы сегодня, в наши дни, эффективны в служении благовестия. И пусть вот этот небольшой пример, один из тысяч, поможет нам пересмотреть наше свидетельство, наше благовестие, как мы совершаем служение, которому призвал нас Господь. Как мы это делаем? Делаем ли мы это как ученики, официально, только тогда, когда соберется толпа, и как мы слышали сегодня другой пример, вот они 5000, и Христос говорит, дайте им есть, накормите их. Христос попросил рассадить, и они служат. И кажется, вот они эффективны, да, вот они эффективны, они раздают. И вот одна женщина. Теперь они пошли в селение купить пищи, принесли этой пищи, а Христос отказывается. Они удивляются, и тысячи приходят. Вот это библейский пример, как нужно и как не нужно трудиться в деле благовестия. В этой наступившей неделе пусть Господь поможет нам заметить. Во-первых, эти колодцы, кто приходит к этим колодцам, как мы относимся, как мы свидетельствуем, как мы говорим, чтобы, трудясь для Господа, мы не забыли, ради чего Он послал нас. Он хочет, чтобы мы донесли евангельские истины до людей, которые еще не знают о Нем. И сейчас мы будем молиться. И будем молиться о том, чтобы наши глаза были открыты на эти поломанные судьбы, израненные сердца, кому Господь посылает нас. И не будем подобно ученикам удивляться: Господи, неужели мне нужно и этому человеку говорить? Господи, да ты же знаешь, какой этот человек. Он знает. Поэтому Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие, отверженные и непринятые. А может быть, мы судим строго, может быть, мы не принимаем, может быть, мы отвергаем. Да не будет это в нашей жизни. И эти примеры пусть помогут нам изменить наше отношение к тому благовестию, к которому призвал нас Господь.